Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое влияет на наше настоящее и наше будущее. В студии Сергей Медведев. И сегодня у нас сюжет о том, как в самом прямом смысле прошлое приехало в наше настоящее и наше будущее. Сталин. Согласно последним опросам, половина россиян, почти половина, 48%, поддерживает установку памятника Иосифу Сталину. И 20% против. Еще больше, 60% людей хотят видеть музейный комплекс «Сталин-центр», по аналогии с Ельцин-центром или центром Сахарова. Еще 10 лет назад таких людей было меньшинство. Что случилось? Что произошло с общественным сознанием в его отношении к сталинизму? Почему образ Сталина все больше привлекает молодежь, образованных, состоятельных людей? И как это связано с государственной политикой памяти? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Согласно опросам, за последние несколько лет число сторонников установки памятника Сталину значительно выросло с 25% до 48%. Безразличны к этому порядка 29%, а 20% выступают против.
Левада-центр, признан в России НКО иноагентом, сообщает, что рост числа сторонников этой идеи за прошедшее десятилетие произошел во всех социально-демографических группах.
Еще больше людей, 60%, поддерживают создание Сталин-центра, который коммунисты собираются построить в Нижегородской области, в городе Бор, за счет КПРФ. По словам руководителей регионального отделения партии, эта площадка будет служить воспитательно-образовательным центром, который будет противодействовать якобы фальсификации советской истории. Стоит отметить, что одобрение строительства популярно среди людей, проживающих в регионах, с образованием ниже среднего и небольшим уровнем дохода. Социологи указывают и на то, что возведение Сталин-центра может быть воспринято среди некоторых респондентов как ответ Сахаровскому и Ельцин-центрам. Противники Сталин-центра – это в основном жители мегаполисов 40-50 лет с высшим образованием. Возвращается ли Сталин в жизнь современной России? Кто его нынешние почитатели и почему за последние несколько лет так изменилось отношение к этой фигуре?
Обсудим эти темы с Денисом Волковым, директором Левада-центра, который, собственно, и выдал нам этот опрос. И должен я объявить, что Левада-центр считается иностранным агентом, но я считаю это таким своеобразным знаком качества, стоящим на вашей организации. Так что, ну, мне это, собственно, не первый раз, когда общественность шокирована. Я помню, впервые это было 3 года назад, 19-й год, когда выяснилось, что 70% россиян поддерживают Сталина. Да, был тот же самый, да, примерно скандал.
Да, был действительно скандал, и многие не верили, многие нас обвиняли, что мы рисуем и помогаем Кремлю рисовать народ-сталинист, чтобы на его фоне власть казалась таким европейским.
Это, кстати, частое обвинение, да, говорят, так сказать, вы не спрашиваете, люди же не думают об этом, а тут приходит социолог и спрашивает, и человек, о, говорит, да, конечно, я за Сталина.
Ну, надо сказать, что все-таки Сталин появляется постоянно в публичном пространстве, то в сериалах, фильмах, новостях, поскольку памятники устанавливаются. Да, вот Александр Архипов считал, сколько там, около 150 памятников стоит. Это такая часто, ну, народная инициатива. Да, ну, может быть, и партия здесь коммунистическая помогает, но в целом это вот такой низовой, что называется, сталинизм. Ну, не обязательно вот именно сталинизм, но, тем не менее, какая-то ностальгия по такому вождю, по сильной руке, вот это все есть. И последнее, вот почему, собственно, сейчас задавали весной, когда были новости о Сталин-центре, что вот его собираются строить, и мы просто решили повторить вопрос про памятник и задать про Сталин-центр, чтобы просто посмотреть, какой расклад. И поскольку мы задаем этот вопрос время от времени, вот про памятник, про отношения Сталина, мы можем видеть динамику. И динамика, она вот такая, какая была озвучена всю жизнь.
То есть, фактически перевернулась за 10 лет.
За 10-15 лет отношение перевернулось. И, конечно, здесь нужно понимать, какие институты за этим стоят. И, конечно, это результат государственной политики памяти. Но тут важно сказать, мне кажется, да, что не Сталин является целью этой государственной политики. Да? Это такой побочный продукт реабилитации фигуры вождя, переоценка его фигуры. Это такой побочный эффект государственной политики, потому что вот те новые люди, которые начинают симпатизировать ему, они же как раз не говорят о том, что Сталин это вождь, Сталин там что-то сделал. Там основной мотив, что нужно сохранять свою историю, нужно интересоваться, любить свою историю, нельзя ее переписывать, очернять. То есть вот то, что, собственно, мы видим на телеэкранах, читаем в статье президента,
например. То есть некое это государство задает некий такой нерасчлененный образ великого прошлого, из которого мы должны как бы любить и почитать все. Ну, да. Какое бы оно ни было, черное или белое, это наше прошлое.
Ну да, то есть, конечно, мотивов, точнее не мотивов, а условий, контекста, в котором это происходит, там несколько сюжетов. То есть один – это ну, общая политика памяти и празднование Победы, как мы его празднуем. Только хорошее, а плохое под запретом. Да? Завенчание каких-то мифов под запретом. Про панфиловцев, например.
Да, да.
Или же да, такие передачи, как «Цена Победы» на «Эхо Москвы». Ну, это не мейнстрим явный. А мейнстрим – это ну, то, есть то, что выиграли. И, как мы видим на фокус-группах, люди говорят, что важно, что выиграли. А если выиграли, значит, ну, в общем, политика правильная была.
Победители не судят.
Не просто победители да. не судят, а значит, так и нужно было. Только так и можно было.
А, то есть, и это, да, это оправдывает и легитимизирует это, всю ту политику,
вот,
которая
всю
привела.
Политику,
да.
Потому что многие те, кто не просто относится положительно, а скорее положительно относится, они, многие из них, не отрицают, что во время Сталина были репрессии, например, был террор, были ошибки.
То есть, вы смотрели корреляцию, те, которые ответили «да» памятнику Сталина, они в курсе о репрессиях, о масштабе репрессий, о масштабе стратегических просчетов, о коллективизации, о голоде?
Ну, тут все-таки тоже есть свой процесс.
Или в момент ответа эти вещи не возникают в голове?
Они возникают, конечно, но просто важнее сегодня оказывается положительные коннотации. А также параллельный процесс, который идет, мы видим, это изменение отношения к репрессиям, понимания и памяти о репрессиях. Мы видим, что все больше людей за последние тоже 10-15 лет говорят, что ну, это были единичные случаи, это были не массовые репрессии. Это были репрессии против верхушки. Да? И, собственно, вот почему Сталин хороший, он хороший в зеркальном понимании сегодняшнего дня, что вот сегодня тот же президент, та же верхушка, она, там, условно говоря, делает все, что хочет. Люди говорят, при Сталине не было такой коррупции. При Сталине, я цитирую, верхушка не отдыхала на Мальдивах. Mm-hmm. Да, у них не было вот этих домов. Не было комнат, набитых деньгами. Да. Вот. И это представление еще и о сильной руке, да, железном кулаке. Ведь люди как говорят? Сильная рука – это же не для всех. Это для верхушки. И сегодня сильная рука нужна, опять же, не для всех. Вот репрессии не нужны. Они нужны, конечно, в отношении вот тех, кто ворует. Олигархов, министров. И вот такие же представления, они переносятся на тот период, опять же, как я говорил, вот изменение представления о репрессиях, что они не массовые, а именно штучные против отдельных людей, которые это заслужили.
Интересно, а вот такое размывание памяти о репрессиях, это очень сложно при том, что практически каждая семья кого-то потеряла. Это люди не связывают в голове, это как-то отодвигается на задний план. Вот у меня прадедушку расстреляли, окей, это как бы некие перегибы. Но в целом репрессии были только против партийной верхушки.
Тут надо сказать, что вот в одной из серий наших исследований мы задавали эти вопросы, были ли у вас репрессированы. И у тех, у кого были репрессированы, они как раз против. Угу. Они говорят, что Сталин убийца, что палач, что было много репрессированных и так далее, и так далее. Но, во-первых, память об этом уходит, потому что не все даже об этом говорили, и это было не принято, это было страшно. И память, не все смогли сохранить об этом память, а часть, ну, мы видим, опять же, в сегодняшнем дне, вот эта история о Денисе Карагодине, который судится с палачами своего деда. Ведь потомки палачей не хотят
прадеда у него, да,
об
да.
этом говорить, и подают на него в суд.
Это подают на него в суд, да, за то, что он
очерняет,
дефамация, да, осквернение памяти.
Очерняет, а то же самое происходит. Опять же, это из сегодняшнего дня, то, что происходит с музеем ПЕМ-36. Если это был музей, да, памяти о репрессиях, то теперь это музей.
Музей Вохры.
Да, вот. Ну, то есть это ведь происходит сегодня, процессы, которые мы видим на наших глазах.
Это вот, да, стрелка компаса перевернулась фактически, как и в вашем опросе, на 180 градусов. Сегодня судят не палачей прошлого, а тех, кто говорит, что они палачи.
Ну,
сегодня
да,
музей не жертвам репрессий, а музей охранников.
Охранников, да.
Ставится.
Вот, это контекст, его надо учитывать. И он влияет на ответы респондентов. И здесь я должен, правда, тоже упомянуть исследование такое, которое вроде бы нам оппонирует, да, Юдина, Хлевнюк, о другой памяти.
Трудная память.
Трудная память. Да. Она тоже есть. Но я бы сказал, что то, о чем они пишут, это кристаллизация и такая организация этой другой памяти, альтернативной памяти о репрессиях. Ну, просто... Дело в том, что, хотя там, наверное, тоже какие-то рост определенный может быть, но массовыми опросами он просто не показывается. Массовыми опросами мы фиксируем совершенно другой противоположный процесс, что вот волна вот этой реабилитации Сталина, такого советского прошлого, она просто накатывает на тех, кто пытается противопоставить другую память. Карагодин, мемориал, дело Дмитриева.
Да,
вот,
да,
то есть, Дмитриев. Опять же, это же все здесь и сейчас происходит.
Ну да, то есть людям, которые хотят поднять тяжелую память, она, так сказать, вот этот вот массовый накат, он фактически мстит, и как сейчас особенно с Дмитриевым все это происходит. В ваших опросах меня больше всего впечатляет резкая сталинизация молодежи. Группа 18-24 года, и вот даже в сюжете нашего корреспондента мы видели.
Ну, здесь я бы, наверное, делал оговорки, что, ну, это сталинизация лайт, да, что называется.
Игровая.
Потому что, ну да, потому что, опять же, вот для большинства этих людей, тех, кто помоложе, это не про, ну, как бы, не, даже не про победу. Хотя про победу тоже, но именно вот это такое легкое, непротиворечивое отношение к истории. Что вот историю нужно любить, нужно ее сохранять, нужно ее лелеять. И это, ну, то, что происходит с новыми музеями. Да? Музей, например, «Зоя», тоже новый совершенно музей. Музей... как «Россия. Моя история». И у нас были фокус-группы несколько лет назад с людьми, которые посещают эти музеи. И мы просто, нам было интересно, что людей привлекает. А привлекает вот этот игровой момент, что эти экраны, что можно интерактивно как-то с этим взаимодействовать, что это интересно. И то есть вот такая подача истории, она людей соблазняет. И она нравится, а другая часть истории просто не подается, она скрыта.
Ну да, я бы это даже назвал такое своего рода приколизацией истории, от слова прикол, да, и Сталин тоже по приколу, вот как видишь, что вы знаете, что Сталин был хипстером, и барбершоп и Сталин, потому что человек с таким, с начесом на голове, с такой бородка, усы постриженные, молодой Джугашвили, и в итоге происходит такая молодежная мода на Сталина, как своего рода хипстера начала 20 века. Программа «Археология. Прошлое». Продолжаем наш разговор о том, почему россияне так полюбили Сталина за последние 10-15 лет. Половина людей хочет видеть памятники Сталину, больше половины хочет видеть Сталин-центр вместе с Ельцин-центром. Рассуждает об этом историк Никита Соколов в разговоре с Антоном Сергеенко.
Наши сограждане сейчас называют Сталина величайшей исторической фигурой, Они имеют в виду простую формулу, которую мы часто слышим в быту Сталина на вас. То есть имеются в виду мифологема о Сталине, как человеке, который мог поставить к стенке взорвавшихся бояр и прекратить коррупцию. Вот. Если это так, ну, удивляться не приходится. Россия нормальная европейская страна. Ну, хоть так прекратить коррупцию. Вот. Потому что я, честно сказать, не очень верю, что ну, вот та часть образа Сталина, которая связана со страшной, с чудовищной коллективизацией, со страшной индустриализацией, с массовыми репрессиями 30-х годов, что этот образ хоть сколько-то подвязателен, притягателен для наших современников. Я вот решительно не верю. Я таких людей вокруг себя не вижу. Нигде. Характерный был пример, когда группа, даже не историков, а политологов в 2008 году попыталась, во главе с Александром Филипповым, попыталась написать книгу «Пособие для учителей по истории 20-го века». И там Сталин трактовался как чрезвычайно успешный такой вот управленец. Некая девочка-студентка прочла этот учебник, родила знаменитый мем, что Сталин – эффективный менеджер. Это не написано буквально в этом пособии Филиппова, но это то, что выносят школьники, которые его прочтут. Вот. Учителя не стали по нему преподавать. Да пусть построят Сталин-центр и посмотрим, что там будет за экспозицией. Ведь сколько уже пытались поставить за последние 10 лет, два десятка случаев, когда пытались поставить памятник Сталину. Обратите внимание, что ни один из них не разрешили поставить на общественной городской территории. Они все стоят на частных дачах или на территориях этих самых обкомов, райкомов КПСС. Нигде общество не хочет видеть этого колыбель, увековеченного и честного.
Историк Никита Соколов в разговоре с Антоном Сергеенко. Денис, вот я вспоминаю, что даже, помнится, поставили, по-моему, памятник Сталину в Ингушетии, если я не ошибаюсь. Его моментально снесли, и, так сказать, там люди местные, жители местного села извинялись. Или, нет, по-моему, в Дагестане это было. Было в Дагестане, и они извинялись перед нашими братьями-ингушами за то, что, так сказать, поставлено этому человеку, который повинен в трагедии войнахского народа, да, депортация чеченцев и ингушей. Операции «Чечевица». Ну, то есть, да, все-таки памятника Сталину, они запрятаны. Они запрятаны где-то по сусекам. А Сталин-центр, это что, насколько это серьезная идея? Они действительно собираются строить?
Ну, я не знаю.
Или конечно, это такой большой, жирный коммунистический троллинг?
Ну, может быть, и не троллинг. Все-таки нужно помнить, что год выборный, да, сейчас будут выборы в Думу, а тема эта выигрышная. И особенно она выигрышная, конечно, для электората КПРФ, поэтому здесь они, конечно, играют прежде всего, ну, как бы на своем поле для своих сторонников. Но, да, мы что увидели? Мы же увидели в своем опросе, что две трети на одну треть. Две трети поддерживают, треть не поддерживает. То есть, опять же, треть это много, не будем это забывать. И ну, в тех регионах и для тех народов, которые ну, пострадали фактически целиком от Сталина, это, наверное, немыслимо. Но для вот, человека, который ну, уже не очень хорошо помнит, что тогда было, да, для молодежи, я помню, тоже несколько лет назад мы проводили опросы, именно посвященные репрессиям, там треть именно молодых вообще затруднялась сказать, были они, не были, против кого они были, то есть вообще не знали. Но вот с чем бы я не согласился, или на что бы я обратил внимание, вот в оценке историка, все-таки одно дело окружение в вольном историческом обществе, или в мемориале, где все эти темы занимаются, да, где люди знают, и чья задача хранить историю, сохранять, прорабатывать. Да, а другое дело все-таки обыватель, который, в общем, воспринимает это несколько по-другому. И мы к той же самой истории подходим. Да, среди моих друзей никто не голосует за Единую Россию, кто за нее голосует. Или среди моих, как в Америке, никто не голосует за Никсона, кто же
выбрал. Никсона, да,
вот,
да.
То есть это такая универсальная ловушка. Вот. Но я бы еще что хотел отметить. Это уже не массовое, а более такое рассчитанное или встречающееся, может быть, не у экспертов, а идеологически подкованных. И это было в опросах, в открытых опросах, это было на фокус-группах, это противопоставление Сталин-центра и Ельцин-центра. Угу. Это было очень интересно. И Сахаровскому центру. Ну, вот тоже многими... Ну, кого условно, да, сейчас называют патриотами такими.
Он раздражитель.
Это большой раздражитель, об этом постоянно пишут, тоже Михалков, какие-то вот сайты, посвященные, ну, не знаю, сохранению, опять же, истории. Это очень все связано, конечно, с 91-м, 93-м, да, особенно, да. Годом, всеми этими темами. Да, вот там это четкое противопоставление. Если есть такой музей, то должен быть такой. И интересная тема другая еще, да, вот те, кто не хочет такой музей, да, прежде всего это те, которые называют Сталина палачом, убийцей и так далее. Но вторая тема – это то, что это будут потрачены государственные деньги. Ага. И вот этого не надо. И эта тема повторяется во многих наших исследованиях. Мы спрашивали про возвращение памятника Дзержинского. Угу. Там тоже второй значимый ответ – это что не надо тратить деньги.
А люди представляют, что вот только государственные деньги,
да,
могут быть.
И это вот,
памятники то ставят только
один,
государство.
А вторая тема – это таблички последнего адреса. Противники табличек последнего адреса, вот тоже второй значимый ответ, тоже говорят, что не надо тратить государственные деньги. То есть нет представления, что может быть вообще хоть какой-то проект не на государственные деньги.
Они вообще копеечные. Сам оплачивал, они стоят 4000 рублей, это одна табличка.
Они копеечные, их оплачивает не государство.
Да, они часто...
Но доминирует представление, что это только на государственные деньги. И вот на группах, когда мы это обсуждали, опять же, мы обсуждаем какие-то события текущие. И люди говорили, что из противников, то говорят, вот если не на государственные деньги, то пусть ставят, что хотят. И даже, я говорю, а можно, например, Сахаровский центр, если не на государственные деньги? Говорит, ну, если не на государственные, то можно и
Сахаровский. Можно и Сахаровский центр. Это удивительно, этот советский менталитет, государственные там, я не знаю, Сирия, война в Сирии, я не знаю, да, долги Мадуро, подводные лодки в Ливии, еще что-то, гигантские прощаются газовые долги там Беларуси, миллиарды и триллионы уходят мимо, но люди вот это за памятник...
На самом деле, это ведь и косвенным образом отношение ко всем этим расходам. Потому что люди во многом, ну, они чувствуют, что они сделать ничего не могут. Они многие против войны в Сирии. Именно потому, что непонятно, зачем мы вообще туда лезем, надо возвращаться, и лучше эти деньги потратить внутри страны. Но... ведь нельзя, потому что власть решила по-другому. Это отчасти вот выражение беспомощности и вот направление такой злобы, отчаянной злобы вот на что-то доступное.
Давайте я думаю, хотя бы вот это. Вы знаете, что, может быть, и культ Сталина это тоже часть вот этой вот беспомощности, да, выученной беспомощности. Сталина на вас нет, да?
Да.
При Сталине бы этого не было, то, что вот вы говорите, этих, да, денег, квартир, набитых деньгами, купюрами и так далее. Это, в общем-то, можно сказать, оппозиционный сантимент,
да,
такой, вот этот сталинизм. Это то, что государство нынешнее не справляется, а вот тогда-то было государство.
Ну, это, с одной стороны, беспомощность вот массового человека, который говорит, Сталина на вас нет. А с другой стороны, я боюсь, что есть и другой вид беспомощности. Беспомощность, ну, вот, либеральной части общества, которая на социологов это все
вываливает.
Что,
да,
ну, мы не можем ничего сделать тем, что государство вот делает со Сталином, с историей и так далее, и сделать с этим ничего не получается. Много есть вот этих групп, отдельных небольших общественных групп, которые пытаются противопоставить другую память, да, о чем Юдин и Хлевнюк пишут,
да,
но не получается. Потому что, и не просто потому что, ну, как бы есть один вид и другой вид, а то, что вот такой государственный вид памяти, он не просто пропагандирует одну часть, одно видение истории, другое дело, что остальных
нет, альтернатив нету, единственное. Есть у этого какие-то последствия? Может быть, и пускай играют люди в Сталина у себя в голове, но что делать, уже ничего с этим не попишешь. Пусть строят Сталин-центр, ставят памятники. Или это будет иметь какие-то политические и социальные последствия?
Вот эта рестабилизация. Ну, мы уже в этих последствиях живем, да, в этом контексте. То есть это, вот это отношение к Сталину, это показатель тех процессов, которые уже с нами произошли. Mm-hmm. То есть просто мы...
Ну да, не катализатор, а уже симптом.
Это симптом. И нужно так к этому и относиться. И можно ли что-то с этим сделать? Можно. Но если бы это была условно хотя бы равная конкуренция вот этих разных дискурсов, разного отношения к истории, если бы, поскольку историческая работа идет, она есть, и много... книг написано, да, общество «Мемориал», историки, целая серия
изданных. Ну да.
Это все есть, но просто это не используется на государственном уровне, к сожалению.
Ну да, в отсутствии конкуренции остается единственный нарратив, который все это продавливает. И это, конечно, подводит меня к выводу нашей программы, что действительно мы уже живем в этом. Да? Происходит и без всяких памятников, без всякого Сталин-центра происходит ресталинизация повседневности. Не только памяти, но и повседневности. Когда человек ради государства, когда власть правит при помощи страха и репрессий, когда нарастает конфронтация с Западом. Так что, может быть, даже отдельный Сталин центр не нужен. Да, как вся Россия наш сад, можно сказать, вся Россия наш Сталин-центр. Значит, вот такие печальные выводы относительно итогов государственной политики памяти, которые мы продолжаем изучать в нашей программе. Археология прошлая. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время».
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.